Итак, друзья, вместе с вами хотелось бы поговорить о послании Иакова. Друзья, мой план сегодня, у нас около часа времени, сделать обзор всего послания. Поговорить, о чем это послание целиком. Зачем апостол Иаков написал это письмо. И если у нас останется время, мы немножечко уделим внимание первой главе этого послания. Друзья, я уже неоднократно убеждался в жизни в том, что Священное Писание, оно имеет ответы на абсолютно все вопросы нашей жизни. Когда я только уверовал и стал ходить в собрание, то один из братьев, проповедуя, сказал, что в Библии мы находим ответ на все вопросы. Тогда я с ним согласился, но это было согласие такое внешнее. Потому что я понимал, что в нашей жизни очень много вопросов, которые не могут быть освящены в Священном Писании. Потому что время изменилось, потому что изменились обстоятельства. Но чем больше я читал Священное Писание, тем я убеждался в правоте слов этого человека. Друзья, действительно, Библия, она открывает нам все аспекты нашей жизни. Она говорит нам обо всех обстоятельствах. Просто мы ее плохо знаем, мало читаем. Друзья, и вот послание Иакова, у меня такое ощущение, что оно было написано вчера, и что оно написано именно по отношению к нашим обстоятельствам. И я уже сказал, что тем более по отношению к вашим обстоятельствам. Давайте, друзья, мы откроем это послание, будем вместе его изучать. И вначале обратим внимание на первые стихи этого послания, чтобы ответить на вопрос, кто написал это послание и кому написали это послание. Друзья, не забывайте о том, что послание, другими словами, это письмо. То есть было письмо. Но я не думаю, что оно пришло по почте. Скорее всего, это был какой-то курьер, который доставил это письмо от Иакова тем людям, которые должны были его получить. Но если мы представим наш современный конверт, то там написано «от кого» и написано «кому». Друзья, и почти любое послание начинается вот этими словами «от кого» и «кому». Иаков начинает свое послание тоже так же. Он пишет: «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа». Друзья, у нас нет времени подробно говорить об этом человеке, я скажу лишь очень коротко. Это не один из 12 апостолов. Это человек, который был близкий родственник, скорее всего, или родной, или двоюродный брат Иисуса Христа. В этих словах «раб Бога и Господа» показывается его смирение. Он не написал «брат», он не написал «родственник», он не написал «я тот, который жил в одном доме вместе с Иисусом Христом». Он написал «я раб». Друзья, но какую мысль я хотел отметить? Даже две. Первое. Мы читаем в Священном Писании, что из близких родственников Иисуса Христа во время его жизни никто не уверовал. Написано, что когда Иисус Христос уже умер, а потом воскрес, то Он являлся людям. Написано, явился 11 апостолам. Потом написано, явился более нежели 500 братьев. А перед этим написано, и явился Иакову. Друзья, видимо, Иисус Христос после воскресения явился Иакову. И Иаков уверовал уже после того, как Иисус Христос умер и воскрес. Но это не помешало ему очень быстро возрасти в познании Иисуса Христа настолько сильно, что когда Иерусалимская церковь избирала себе пресвитера церкви, то они избрали ни одного из апостолов, ни одного из тех, кто уверовал раньше и был из числа 70 апостолов и ходили вместе с Иисусом Христом. Они избрали того, кто уверовал совсем недавно. Друзья, эта мысль, она утешительная для каждого из нас. Если мы с вами потеряли время, кто-то говорит, вот если бы я уверовал раньше, вот хорошо молодежи, они с детства верующие. Друзья, а кто-то, может быть, на нашем собрании присутствует, ему 40 или 50 лет, и он еще только начинает путь за Господом. Друзья, это ничего не означает. Апостол Иаков стал апостолом. Он стал главою Иерусалимской церкви. Впоследствии его апостол Павел называет столпом церкви. Друзья, хотя уверовал он достаточно поздно. Это первая мысль. Вторая мысль, друзья, заключается в том, что апостол Иаков – это был человеком, который действительно был рабом Иисуса Христа. Как это мы знаем? Я немножко расскажу о том, как этот человек умер. Дело в том, что апостол Иаков был весьма-весьма уважаем не только в церкви, но за свою благочестивейшую жизнь его называли праведным даже в среде обычного народа евреев. И вот однажды, это было на праздник Пасхи, когда в Иерусалим было собрано огромное количество людей со всей империи, евреи и сочувствующие пришли в Иерусалим на поклонение, фарисеи пришли к Иакову и говорят: «Ты человек уважаемый в народе, тебя люди слушаются, мы тебе предлагаем, взойди на крыло храма и обратись ко всему этому собравшемуся народу и скажи, что Иисус, которого вы проповедуете, он хороший человек, он праведник, он человек достойный уважения, но это не Мессия, которого обещал Бог в Ветхом Завете. Скажи, потому что мы видим, что за Мессией, за Иисусом Христом идут все больше и больше, останови это». И тогда Иаков, подумав, решил согласиться. Он поднимается на крыло храма, и он вслух всего этого собравшегося народа, тысяч людей, он громко свидетельствует об Иисусе Христе, как о Мессии. Он совершенно не то говорил, что ожидали от него фарисеи. Он стал говорить о том, что Иисус Христос – это тот обещанный Бог, который был обещан в Ветхом Завете. Он доказывал это словами Священного Писания. Фарисеи, вознегодовав, взбежали на крыло храма и с криком «И праведный ошибается!» столкнули его с этого храма. Он упал, но не разбился насмерть. Когда он поднимался, то люди стали кидать в него камни, стали кричать в него. Он опустился на колени и стал молиться за народ, который вокруг него. Он стал просить, чтобы Бог помиловал их, и тогда чей-то крик раздался: «Тише, праведный за нас молится!» Но в это время один из ткачей подошел, у него была такая большая палка, навой в руках у него был, и он изо всех сил ударил этой палкой по голове Иакова, и тот умер. Друзья, вот такая смерть этого человека, который уверовал достаточно поздно. Эта смерть не записана в Священном Писании, но она достаточно подробно описана в исторических документах того времени. Свидетельство это, в общем-то, можно сказать, что достоверное. Итак, друзья, вот этот человек написал послание. Что еще об этом человеке я хотел сказать очень доброе, друзья? Мы сейчас посмотрим, кому это послание написано. А оно написано людям рассеянным, которые когда-то были в его церкви, а теперь они рассеялись по разным местам Римской империи. И мне очень понравилось, друзья, что этот человек не оставил их без попечения. Этот человек написал им письмо, он переживал об их жизни, он вникал в их обстоятельства, там, где они теперь в новом месте живут. И он написал им письмо, переживая о том, что происходит у них. Друзья, я пресвитер церкви, и меня это очень сильно обличило. Бывает, что и в нашей церкви кто-то уезжает куда-то. И вы знаете, я иногда с большим таким страданием, что ли, с переживанием смотрю на наш список церкви и кого-то вычеркиваю, потому что он уехал. Вычеркнул этого человека, и он теперь не член нашей церкви. Друзья, и с каких-то пор, когда я прочитал это послание и вникал в это послание, я перестал вычеркивать этих людей. Я их стал переносить в другой список, уехавшие, но требующие большого попечения. Друзья, и теперь я думаю, что Иаков тоже никогда не вычеркивал. Они уехали, но они остались его овечками, они остались его паствой, и он переживал о них. Друзья, сейчас очень легко, сейчас взять можно телефон и дела. А в то время, чтобы переживать о ком-то уехавшем далеко за сотни километров, нужно было время, нужно было усилие, нужно было найти человека, который сообщит о тех обстоятельствах, которые постигли того человека. Нужно было написать письмо, найти того, кто принесет это письмо. В этом плане Иаков мне напоминает Неемию. Неемия, друзья, жил во дворе царском. Неемия жил припеваючи, был виночерпием у царя. Но вы помните, о чем больше всего переживал Неемия? Как там братья мои в Иерусалиме? Как они живут? Друзья, и Неемия, и апостол Иаков, это были людьми, переживающие о своем народе. Друзья, давайте мы сейчас подумаем, о ком мы можем попереживать. Может быть, кто-то был в нашем окружении, а теперь он далеко, и мы даже не знаем о том, как он живет. Может быть, друзья, нам стоит сегодня после собрания, когда мы уйдем, позвонить этому человеку, спросить, а как ты живешь? А может быть, за тебя стоит помолиться? Друзья, у апостола Иакова была огромная паства, несколько тысяч, десятков тысяч людей. У нас не так. У нас может быть 2-3 человека. Но он о десятках тысяч переживал больше иногда, чем мы о 2 и 3. И я думаю, что в нашей жизни успеха духовного служения и роста церкви было бы больше, если бы мы, как он, переживали о тех людях, которые когда-то были с нами. Итак, друзья, небольшое введение или небольшой обзор личности этого прекраснейшего, удивительного человека, апостола Иакова, мы сказали. Теперь, друзья, давайте обратим внимание на то, к кому обращается апостол Иаков. Он тоже здесь пишет, никакого секрета, он сразу озвучивает адресата своего послания, адресата своего письма. Он говорит 12 коленам, находящимся в рассеянии. Друзья, это люди, которые, я уже сказал, когда-то были членами Иерусалимской церкви. Это были евреи, уверовавшие в Иерусалиме. Друзья, но по определенным причинам, по причинам гонений, которые были устроены после Стефана, эти люди были рассеяны. Они были рассеяны по разным местам. Друзья, в Библии есть еще одно послание, которое очень похоже на послание Иакова. Их называют иногда парные послания. То есть послания настолько похожие, что там даже структура одинаковая, даже выражения одинаковые. Друзья, это послание, первое послание апостола Петра. Апостол Петр и апостол Иаков, они жили вместе, в одной церкви. Они были пресвитерами одной и той же церкви. И у меня даже создается впечатление, что они вместе, увидев проблему, поговорили, обсудили, а потом каждый написал свое послание. Иаков написал свое, а Петр написал свое. Они очень похожи. У них одни и те же темы, одни и те же аргументы и одни и те же выражения. Поэтому, если вы будете читать подробно послание Иакова, почитайте послание Петра тоже. Оно дополняет друг друга. Так вот, в послании Петра апостол Петр говорит о том, кому он пишет это послание. И он тоже пишет рассеянным. Но там он дальше больше раскрывает, где именно они рассеяны. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии. Если мы возьмем с вами карту, мы увидим, что это довольно большая языческая область. Языческая область, которая охватывает многие города, там и Эфес, там и другие города, друзья. И вот эти люди после гонений, которые оказались в этой церкви, в Иерусалимской церкви, они были вынуждены переселиться. Кто-то попал в Эфес, кто-то попал в Коринф, кто-то попал в Галатию, кто-то попал в Вифинию, в разные места, в разные места. Друзья, мы на этом остановимся чуть-чуть более подробно, потому что именно вот этот момент открывает нам ключ к пониманию всего послания. Мы сможем понять, почему Иаков написал это послание, почему, и что хотел он сказать, и какую цель он преследовал, когда мы поймем, кому он писал это послание. Давайте немножко об этом поговорим. Итак, он написал это послание людям, жившим в Иерусалиме, но по причине гонений рассеяны в языческих местах. Представьте, друзья, себе, что это вы. Вы жили в Иерусалиме. Вы жили в Иерусалиме. А теперь вы живете в Ефесе. Или в Луганске. Или где-то еще. И вас спрашивают, дорогая сестра, дорогой брат, расскажи о жизни в Иерусалимской церкви. Расскажи, какая эта церковь была. Расскажи, что ты там видел. Расскажи, как вы себя чувствовали. Какие у вас были отношения. Какое благовестие. Как проходили собрания. Друзья, что бы вы рассказали? Вы можете вспомнить, учитывая вот деяния апостолов, вспомнить, что было в Иерусалимской церкви? Кто из вас может вспомнить? Братья и сестры, пожалуйста. Ну, давайте простой вопрос. Эта церковь была маленькой или большой? Друзья, кто-то говорит, вы знаете, в нашей Иерусалимской церкви у нас было очень-очень много верующих. У нас были десятки тысяч верующих. Мы говорим, ого, ничего себе, у нас большая церковь в Курганинске, там 500 членов церкви. У нас большая церковь там где-то еще, там 900 членов церкви. Вот это большие церкви, а в Иерусалиме, друзья, у них только крещение в один день было 3000, а в другой 5000 человек. Это была огромная церковь. Скажут, слушайте, ну такая большая церковь, наверное, там все перессорились, наверное, кланы какие-то между собой бесконечные, на членских споры бесконечные. Вы скажете, как? Да нет. У нас было такое единодушие, что у всех было как одно сердце. Как одно сердце было. Все были настолько вместе, настолько общее. Но настолько у нас все было, вот, ну, никогда не было никаких споров, никогда никаких распри не было. Мы любили друг друга, как самого себя. Вот такие у нас отношения были. Мы скажем, ничего себе, вот это да, здорово. Слушай, ну а как же так? Ну вот бедный человек пришел, вот богатый человек. Ну как у них, что общего у них может быть? Как же вы жили, бедный и богатый, вместе? Что вы ответите? Вы скажете, там такого не было. Если богатый приходил в церковь, то он продавал имение свое и раздавал нищим. И у нас все было поровну, у нас все было одинаковое. Мы скажем, вот это да, интересно. А собрания как проходили? Скажу честно, бывает у нас на собрании, но это такой разговор, как будто бы, да, происходит. Бывает собрание, у нас приходишь, проповедник говорит, скучно, неинтересно. Ты знаешь, и кажется, быстрее бы собрание закончилось. Как бы вы ответили, члены Иерусалимской церкви? Ну, у нас такого никогда не было. У нас проповедовали апостолы. У нас то за кафедру то Петр выйдет, то Иаков выйдет, то Иуда выйдет, не тот, который предал, конечно, да, то выйдет Филипп, то приедет Павел с благовестия. Такого она расскажет. Вы знаете, там до полуночи мы слушали. Мы ежедневно собирались и не уставали слушать. Ну, ничего себе, вот это церковь, да? Мы скажем, слушай, ну а как у вас там, вот, например, человек заболел там, у него какие-то вот трудности. Вот помогали ему или нет? Мы скажем, какие больные? У нас больных не было. У человека заболел живот там или рука заболела. Он что делал? Он ждал, смотрел, где солнышко светит. Выходил на улицу, а вот солнышко там светит. Надо с этой стороны встать. Почему? Петр проходил, солнышко светит, тень падающего Петра исцеляла человека. Все. Друзья, так же было, да? Написано, тень проходящего Петра исцеляла человека. Вот так было. А как вам люди относились? А как вам окружающие относились? О, окружающие. Написано, боялись нас. И любили нас, и никто не смел к нам приставать. Друзья, мы скажем, это не церковь, это рай какой-то, да? Рай, единодушие, единомыслие, ни богатых, ни бедных. Все, апостолы, пресвитера исцеляют, благовестие, каются каждый день. Написано, Господь прилагал ежедневно спасаемых к церкви. Друзья, потрясающая церковь. Это где они были? Это то, что у них было. Друзья, а теперь они рассеялись. Теперь они попали в места языческие. Теперь они очутились в Ефесе. Друзья, апостол Павел тогда в Ефес еще не приходил. Это было еще до благовестия Павла. Они пришли туда, где не было церквей. И у них что изменилось в их жизни, друзья? У них изменилось все. Вместо огромной большой церкви они попали в маленькие группки. Вместо того, чтобы собираться в больших домах и при храме, они ютились в подвалах и на улицах. Вместо того, чтобы у них было единодушие, послание Иакова говорит, у них были распри. Вместо того, чтобы народ окружающих боялся и любил, послание Иакова говорит, их народ окружающий влечет в суды. Вместо того, чтобы они помогали друг другу, и богатые делились с бедными, послание Иакова говорит, что они попали в обстоятельства, где один брат другому говорит, иди, брат, с миром, грейся и питайся, но я тебе ничего не дам. Вот так, друзья, они жили. Вместо того, чтобы у них проповедовали апостолы, теперь у них, друзья, некому проповедовать вообще. Вместо того, чтобы апостолы исцеляли людей, и тень проходящего Петра исцеляла, теперь они больные и не знают, что делать. Друзья, они попали в совершенно противоположную ситуацию. И теперь Иаков пишет вот вам письмо. Этим людям, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Вифинии, Асии. Друзья, вот этим людям, которые очутились в совершенно новых местах, они думали, что где они будут жить, будет так же, как в Иерусалиме. Но когда они пожили неделю или две, они поняли, что абсолютно все по-другому. Друзья, теперь мы переходим с вами к тому, зачем Иаков написал это послание. Итак, мы посмотрели, кто написал, Иаков. Мы посмотрели, кому написал. Это людям, бывшим в Иерусалиме, а теперь они оказались в этих тяжеленных обстоятельствах своей жизни. Абсолютно все другое. Мы это увидели. А теперь давайте зададим вопрос, зачем он написал это послание. И я скажу вам, друзья, что если вдруг после этого собрания, которое закончится скоро, если вы забудете обо всем, что я сказал, но запомните только одну вот эту мысль, я буду считать, что моя проповедь была успешной. Цель этого послания, друзья, показать, что человек может быть истинно верующим в любых обстоятельствах. Еще раз я повторю, друзья, это послание было написано вот этим людям, рассеянным, оказавшимся вне Иерусалимской церкви в очень тяжелых для жизни обстоятельствах, чтобы показать им, что там, где они находятся, они все равно могут быть истинно верующими христианами, не хуже, чем они были в Иерусалиме. Друзья, мы должны себе это отметить. Мы с вами живем в разных обстоятельствах. На этом собрании присутствует молодежь и присутствуют пожилые люди. Присутствуют те, у кого большая семья, и присутствуют те, которые, может быть, живут в одиночестве. Присутствуют те, которые еще не знают горя, и присутствуют те, которые потеряли близких. Присутствуют те, которые живут богато, и присутствуют те, у которых иногда нечего есть. Друзья, присутствуют самые разные люди в нашем собрании. Но в каких бы обстоятельствах вы ни жили, какое бы здоровье у вас не было, какое бы отношение к вам не было со стороны родственников или соседей, в каких бы условиях вы ни жили, друзья, вы должны понять, абсолютно в любых обстоятельствах вы можете быть настоящими, искренними и истинными христианами. Друзья, послание Иакова – это послание о вере. И если бы сказать, друзья, очень коротко, написать тему послания Иакова, это тема о настоящей, истинной вере, которая теперь проявляется в конкретных обстоятельствах, в конкретных делах, в конкретных искушениях. Друзья, вот как вы считаете, такой короткий вопрос, вот это рассеяние из Иерусалимской церкви в эти языческие страны, это было вне воли Бога или по воле Бога? По воле Бога. Какая причина этому рассеянию? Друзья, причин основных две. Первая причина – это благовестие, чтобы Слово Божие, оно распространялось. Представьте себе какой-то цветочек, например, допустим, одуванчик, который вот растет, и вот этим семечком так хорошо, и вот они зреют, и вот они вместе там живут, и вот они такие красивые, и потом подул ветер, и они все разлетелись. Они все разлетелись по разным местам. Зачем? Чтобы, как проповедовал брат Азамат, попасть в землю, умереть, и чтобы там тоже был одуванчик. Друзья, вот так примерно и Бог делает. Прекраснейшая Иерусалимская церковь, он немножко подул на нее. Ветром гонений эта церковь рассеялась по разным местам. И посмотрите, когда апостол Павел потом, через несколько лет, апостол Павел приходил в разные города. Друзья, чаще всего он там уже встречал верующих. Одного или двух человек. Да, иногда Павел приходил туда, где не было верующих. Но чаще всего он приходил туда, где он встречал верующих, которые были иерусалимскими верующими. И на их основании строилась церковь. Друзья, Бог так сделал. Это милость Божья. Но вторая причина, на которую я хочу больше внимания обратить. Почему Бог так допустил? Друзья, это принцип Божьего душепопечения. Принцип Божьей заботы о нашем состоянии. Он вначале нас помещает в условия, где у нас все хорошо, все прекрасно, где мы как в раю находимся, где нас опекают апостолы, где у нас нет ни духовных, ни финансовых, ни физических проблем. Мы питаемся словами веры, мы насыщаемся теорией. А потом Господь говорит, ты понял, как правильно жить? А теперь закрепи это в реальных обстоятельствах. Когда-то давно я занимался фотографированием, но тогда это было намного сложнее, чем сейчас. Сейчас достаточно достать телефон, нажать кнопку, и вот фотография. А тогда надо было покупать пленку, заряжать фотоаппарат, фотографировать, потом в темной комнате эту пленку доставать, в такие бачки специальные, заливать растворитель, там, крутить этот бачок, потом проявлять эту пленку. А потом надо было печатать фотографии. Друзья, я когда-то заходил в темную комнату, освещенную только одним красным фонарем, там был такой проектор, фотоувеличитель, и на бумагу проецировалось изображение, и когда ты это изображение потом брал, оно еще не было видно. Помните, что надо было сделать? Нужно положить такой раствор, который назывался проявитель. Ты положил туда, и через некоторое время на бумаге проступала фотография. А потом, когда фотография проявилась, что нужно было делать? В закрепитель. Обязательно в закрепитель. Если ты не положишь в закрепитель, то через какое-то время фотография исчезнет. Друзья, вот то же самое и в нашей жизни. Мы иногда находимся в церкви, как в проявителе. На нас проявляются Божьи истины. Мы впитываем Божьи истины. Мы читаем Слово Божие. Мы понимаем, как правильно относиться к людям, как правильно быть жертвенным. Мы знаем все. Но потом Бог нас помещает в обстоятельства. А теперь закрепи. Закрепи на практике. Закрепи в личной жизни. Будь христианином в тех обстоятельствах, куда Бог тебя поместил. Друзья, если этого не будет, то мы никогда не отразим в себе Иисуса Христа. У нас никогда не будет выраженной воли, как говорят философы в этом плане, выраженной свободной воли. Мы должны закрепить на практике то, что мы получили в теории. И поэтому, друзья, это рассеяние было допущено. Вот теперь вы в Ефесе, вот теперь вы в Коринфе, вот теперь вы в Понтии, Галатии, Асии. Вот там, в этих языческих местах, окруженные язычеством, развратом, идолопоклонством, будьте настоящими христианами, лишенные заботы, лишенные попечения, находящиеся в трудности, будьте настоящими христианами. Истинная вера должна проявляться и в этих обстоятельствах тоже. Друзья, и иногда у верующих, читающих послание Иакова, создается, ну вернее, образовывается трудность. Им трудно связать все темы этого послания воедино. Сначала он говорит о языке, потом говорит о людях, которые пришли на собрание, богатые. Потом он говорит о распрях, потом он говорит о планах, которые там человек посещает город какой-то. Потом о болезнях, о работе, о плате удержанного работников. Все как-то в разнобой. На самом деле, друзья, апостол Иаков в каждой главе перечисляет те искушения, в которые попадает человек в обычной реальной жизни – не в Иерусалимской церкви, а в обычной жизни, среди языческих городов. И он показывает пути выхода или пути, как истинная вера, настоящая вера, вера христианская, должна проявляться в этих обстоятельствах. Вот очень коротко я вам перечислю все главы. Давайте посмотрим на вторую главу. Первую чуть попозже рассмотрим. На вторую главу. Друзья, итак, представьте себе начало второй главы. Маленькая церковь, собирающаяся где-то в подвале или в маленьком помещении, где-то в Ефесе. Друзья, эта церковь находится в гонениях от окружающих. Их влекут в суды. Написано, вас влекут в суды. Это церковь, которая не может найти нормальную работу, где люди нуждаются. И вдруг на собрание в эту церковь входит богатый человек. Изящно одетый, его принесли на носилках, тогда не было автомобилей, принесли на носилках, у него свита, он в перстнях, у него богатое облачение, видно, что это какой-то патриций римский. Он заходит в собрание. Друзья, какая мысль возникнет у верующих людей, как вы считаете, находящихся в нужде, находящихся в гонениях, находящихся в притеснениях, какая мысль у него возникнет, у людей верующих? Друзья, убежден, что плотская мысль, которая возникает у человека, а неплохо было бы с ним подружиться. А может быть, он неплохо положит нашу копилку сегодня. И мы сможем хотя бы отремонтировать дом молитвы. А может быть, у него есть работа. А может быть, я его попрошу. И он попросит меня, чтобы меня не притесняли. Чтобы с меня судебное преследование сняли. А может быть, вообще мы найдем в нем покровителя. Друзья, и мы говорим ему: друг дорогой, как хорошо, что ты пришел. Вот садись вперед. Только уйдите все отсюда. Вот сюда садись, вперед. Ты тут будешь сидеть. Да? Там бедный пришел. Слушай, не мешайся там где-то под ногами моими сядь, не мешайся. Вот, все уважение к нему. Водички не хотите? Вот, пожалуйста. Друзья, вот такое отношение у нас к нему. Друзья, Иаков говорит: братья, смотрите, как он пишет. Братья мои, имейте веру в кого? В Иисуса Христа, невзирая на лица. Друзья, когда мы с вами находимся в трудных обстоятельствах, наша истинная вера, наше христианство, оно подвергается сильнейшему искушению. Какому? Перевести свой взгляд с Бога, с упования на Бога, на упование на какого-то человека. Мы ищем покровителей, мы ищем знакомых, мы ищем, чтобы в нашем кармашке были визитки начальника ГАИ и еще какого-нибудь человека, который нам обязательно поможет в нужный момент. Друзья, апостол Иаков говорит: братья, да, это трудное обстоятельство, да, это тяжело, но имейте веру в Иисуса Христа, невзирая на лица. Вы же имеете Иисуса Христа, Он же Бог наш. Он же тот, который может все Имейте в Него веру. Друзья, я еще раз скажу, в трудных обстоятельствах, когда нам тяжело, у нас проявляется вот именно, верим ли мы в Иисуса Христа или нет. Давайте вспомним пример самого Иисуса Христа. Когда Иисус Христос был перед Пилатом, и Пилат ему говорит: «А что ты не знаешь, что я имею власть распять тебя, имею власть отпустить тебя, я имею власть?» Какой был ответ Иисуса Христа? «А какую ты власть имеешь? Вот то, что Бог тебе дал, вот то ты имеешь». Друзья, посмотрите, какая вера во Всевышнего Бога. Он не переживает за Него. Вот что тебе Бог даст сделать, то ты и сделаешь. Да, он говорил с ним вежливо, он говорил с ним аккуратно, Иисус Христос. Он был человеком очень вежливым, очень тактичным, но он не заискивал перед ним. Он не говорил: «Пилат, ну давай как-нибудь, пожалуйста, договоримся». Бог управляет. Я хожу перед Богом, я не хожу перед тобой, а Бог управляет. Вы знаете, друзья, мне очень понравилось, как жил Даниил. Друзья, Даниил не беспокоился о том, чтобы ему вести себя так, чтобы подниматься по карьерной лестнице. Он не был человеком, который угадывал конъюнктуры там двора. Он не там, знаете, вот с этим подружиться, с этим не надо дружить. Вот так он, друзья, он не был. Друзья, перед кем ходил Даниил? Только перед Богом. А уже Бог вел его по тому пути, по которому хотел. Друзья, я думаю, что и вам это искушение знакомо, оно и мне знакомо. Когда трудно, ищешь человека. А Яков говорит: имейте веру в Иисуса Христа. Легко вам было в Иерусалимской церкви петь такие гимны: «Все тебе я отдаю, весь тебе принадлежу». Вам это бы легко делать, потому что не было вокруг вас гонений, не было переживаний. А теперь вы в других обстоятельствах. Но пойте те же самые гимны, говорите те же самые слова. Молитесь тому же самому Богу. Верьте, что от Иисуса Христа, всемогущего Бога, вам будет помощь. Да, и с людьми нужно быть вежливыми, не надо ими пренебрегать. Но не меняйте местами. Верьте, имейте веру в Иисуса Христа, невзирая на лица. Дальше, друзья, он говорит о том, что в вашем собрании появились люди, которые говорят, я уже об этом упоминал, видя брата нуждающего, они говорят: «Дорогой мой, мне очень тебя жалко. Иди с миром, грейся, питайся, но ничего не дают». Друзья, сейчас мы вернемся к этому примеру, сейчас немножко другой пример. Опять-таки, представьте себе ситуацию. Где-то в Ефесе небольшое помещение, собрались несколько верующих, пришедших из Иерусалима, и вот они собрались на собрание, несколько братьев, несколько сестер, вот они собираются на собрание, то один подходит, второй подходит, третий, кто с работы, кто из дома, кто с учебы, собрались на собрание уже поздно-поздно вечером. И вот один говорит: «Слушай, ты знаешь, я вот поражаюсь на вот этих вот язычников. Вот я же вот работаю на предприятии, там у одного язычника. Представляешь, он верит в 192 бога. Он поклоняется тысячи каким-то идолам». Другой говорит: «Да это ладно, вот у нас, в университете, где я учусь, у нас вообще считают, что вот эта греческая мифология, это все истина, что там Зевс, там вот эти ганимеды всякие и так далее, и так далее. Представляешь, во что они верят?» Одна сестра говорит: «Братья, как хорошо, что мы с вами верим в единого Бога. Мы не идолопоклонники, мы лучше, чем они. Мы верим только в одного истинного Бога. Слава Богу, прославим Бога, помолимся». Помолились, спели гимн, прославили Бога. И вдруг им приходит письмо от Иакова. И в этом письме написано: «Дорогие друзья, вы веруете, что Бог единый?» Они: «Да, хорошо делаете». «Ну так хорошо делаем». И вдруг там дальше написано: «Так и бесы веруют то же самое. И трепещут еще к тому же». Друзья, вы понимаете, что здесь происходит? Апостол Иаков говорит: ваша вера в единого Бога такая же, как у бесов. Друзья, я вам скажу одну интересную мысль. В аду среди бесов нет ни одного еретика. Еретики – это те, которые мыслят неправильно. Они считают, что Иисус Христос не Бог. Они считают, что это еретики такие. Еретики считают, что в рай попадают все люди. Еретики считают, что Бог не строгий. Еретики считают, друзья, по-всякому. Так когда человек попадает в ад, или там бесы живут, они сразу перестают быть еретиками. Они сразу понимают, что Иисус Христос – это Бог. Они понимают, что никаких других богов нет, кроме единого. Они знают, что есть ад или рай. Они знают, что не все попадают в рай. Они уже убедились на этом. Друзья, они не имеют ни одной неправильной мысли по отношению к Богу. Они догматически верны. Любой из них мог бы преподавать догматику, друзья. Почему? Так они увидели Бога. И Иаков говорит, так вот они верят, и вы верите. А в чем разница между вашими верами? Чем ваша вера отличается от веры бесовской? Какая разница? Друзья, и он говорит, если ваша вера не проявляется в конкретных делах, если вы говорите своему брату, иди с миром, грейся, питайся, но вы ничего ему не даете, чем ваша вера отличается от бесовской? Если вы говорите, Бог един, они все идолопоклонники, но между собой у вас нет мира, например, или вы не являетесь добродетельными, или люди, окружающие вас, не видят вас жизни христианской, то чем ваша вера отличается от бесовской? Друзья, когда человек попадает в трудные обстоятельства, тогда есть большое искушение, чтобы наша христианская вера, она перешла из области дел в область умствований. Один человек встречается с неверующим человеком, один христианин встречается с неверующим человеком. И неверующий человек говорит этому христианину, слушай, а в чем суть твоей веры? Он говорит, ну как в чем? Я не пью. Хорошо. Я не курю. Хорошо. Я не прелюбодействую. Отлично. Я не поклоняюсь идолам. Замечательно. И христианин перечислил еще что-то. А потом этот неверующий спрашивает, я понял, чего ты не делаешь. А теперь скажи, что ты делаешь. И не знает. Действительно, я верю, потому что я вот это не делаю. Отлично. А делаешь это что? Какое твое дело? Друзья, и здесь у нас часто стопор. Мы иногда думаем, что мы истинно верующие, просто потому, что мы правильно понимаем. Так, друзья, истинная вера не в правильном понимании только, но в правильном понимании и в правильных делах. И если ты не делаешь дел христианина, то тогда твоя вера ничем не отличается от бесовской. Но легко делать, когда у тебя достаток. Один человек сказал такую фразу. Он был достаточно богатым, чтобы быть великодушным. Друзья, конечно, если у меня столько денег, что я могу их дать там 10-20 тысяч кому-то, рублей, и я даже не замечу никакого ущерба в своем бюджете, мне легко быть добрым, согласитесь, да? А когда у меня последние деньги? Я знаю одного брата, у которого было последние 100 рублей в кармане, и он с женой говорит, слушай, у нас последние 100 рублей, что мы с тобой будем делать на эти деньги? И вдруг в это время звонок в дверь открывает, приходит другой брат, говорит, слушай, у тебя нет взаймы 100 рублей? А тот говорит, конечно, есть. Он засовывает руки в карман и отдает эти 100 рублей. А тот, который пришел, говорит, да вас богатых не поймешь. У вас всегда деньги с собой. И ушел. А тот остался вообще без денег. А тот говорит, вас богатых не поймешь. А почему он решил, что богатый? Да потому что вот, засунул руку в карман, отдал деньги 100 рублей, без всяких вопросов. Друзья, вот так бывает. Бывает легко быть великодушным, когда ты богат. Но когда у тебя нет ничего, как ты можешь быть великодушным? Друзья, апостол Иаков говорит, даже в этих обстоятельствах ты должен быть христианином, настоящим верующим. Почему? К этому тебя должна двигать твоя вера. Ты веруешь и делай, как ты веруешь. Если ты не делаешь, то твоя вера мертвая, она пустая, она ненужная, она подобная бесам, она бесовская. Друзья, это удивительно. Вот я как-то в одном собрании давно еще спросил, братья и сестры, представьте ситуацию, что вы вдруг были лишены дара речи. Ну, причем не как глухонемые наши братья и сестры, которые умеют говорить на языке, да, а просто вот неожиданно лишены, и вы ничего не можете, как Захария перестал говорить, и все. И ничего не можете объяснить, и писать не можете. И вот вы в какое-то общество попали. Можете, друзья, вот мы проверить себя, если мы никому не скажем, что я христианин, никому не напишем, что я христианин, не повесим бейджик такой, я христианин, как у нас в одной школе христианской попросили, чтобы все дети написали бейджики, там фамилия, имя, чтобы было видно, чтобы учителя знали, кто. И вот один мальчик написал имя, фамилия и внизу подписал «сын служителя». Друзья, вот если мы не подписываем себя, если мы не говорим об этом, могут ли люди узнать, что это христианин? По делам нашим. Если да, то наша вера, и все нормально. Наша вера живая. Итак, еще одно искушение, которое Иаков очень сильно описывает это искушение, чтобы в трудных обстоятельствах, в обстоятельствах, когда нам самим трудно, в этих обстоятельствах вера христианская, она из области дел переходит в область умствования, в область наших каких-то рассуждений, в область наших вот таких вот песнопений, стихотворений. Мы проводим черту, мы проводим границу между богослужением и обычной жизнью. Мы говорим, да, на богослужении вот так, но в обычной жизни мы так делать не будем. Может быть, это неосознанно, но это происходит. И это серьезное искушение. И апостол Иаков говорит, что из этого искушения надо выходить. Ваша истинная вера должна проявляться в конкретных делах, в конкретных обстоятельствах. Именно в этих обстоятельствах мы и становимся верующими. Мы поступаем так, потому что мы верим. Мы делаем так, потому что мы верим. Мы что-то говорим или куда-то идем, или потому что поступаем так. Мы верим Слову Божию, которое незыблемо. Нередко, друзья, бывают случаи, когда вот призываешь кого-то жертвенности, и кто-то говорит, ну, допустим, не мне, а кому-то. Тебе легко говорить, у тебя зарплата, например, большая, а у меня зарплата маленькая. Вот я беседовал с одной семьей, они мне говорят, Денис, давай мы помолимся, чтобы Бог нам дал большую зарплату. Если Бог нам будет давать большую зарплату, мы будем уделять 30% от нашей зарплаты в церковь. Давай помолимся, чтобы Бог дал. Я говорю, а какой зарплате вы мечтаете? Они говорят, ну, допустим, 200 тысяч рублей в месяц. Тогда мы будем 50 тысяч отдавать в церковь. Я говорю, сколько сейчас вы получаете? 20. Ну, отдавайте 3. Нет, это как бы потом, когда вот будет 200, тогда будем отдавать 50. А когда сейчас 15, мы 3 не будем отдавать. Друзья, но ведь не в сумме дело. Итак, друзья, я думаю, что вы уже эту мысль поняли, что когда мы попадаем в трудные обстоятельства, у нас сразу наша вера перетекает в область нашего ума, рассуждений, мы становимся такими умственными христианами. И это очень серьезное искушение. Иаков говорит, что не надо так поступать, что нужно, друзья, посмотрите, 22 стих очень четко подчеркивает 2 главы. «Вера содействует делам, и делами вера достигает совершенства». Мы спасаемся вами чем, друзья? Вообще благодатью, да, но через веру. Верою спасаемся, да? Но чтобы вера стала совершенной, спасающей, нам что нужно? Дела. Вера содействует делам, делами вера совершенствуется. Если мы просто веруем, но не делаем, то вера останавливается в развитии, и она не совершенствуется, и она прекращает быть верой. Друзья, и дальше, друзья, у нас очень много времени не для того, чтобы каждую главу разобрать. Я просто коротко скажу, что в 4 главе, я пропускаю 3-ю, очень интереснейшую главу о языке, но она немножко сложна для изъяснения. 4 глава, друзья, очень интересна. Он говорит о том, что когда люди жили в Иерусалиме, у вас были единодушие, единомыслие, все было хорошо. Но теперь, когда вы оказались в трудных обстоятельствах, когда вы оказались вместе, в очень тяжелых обстоятельствах, то между вами стали появляться что? Вражда и распри. Вражда и распри. Друзья, третье искушение, о котором я хотел сказать, это искушение постигает людей в трудных обстоятельствах. И это искушение, которому должна противостать наша истинная вера, это искушение в взаимоотношениях. Искушение во взаимоотношениях. Я уже как-то неоднократно рассказывал, что когда мы переехали в город Ейск, то первый наш дом, в котором мы прожили 6 лет, это был дом на 2 хозяина. На втором этаже одна семья, на первом этаже мы. Друзья, у нас был один газовый счетчик, один электрический счетчик, один водяной счетчик, одна канализация, один двор, один гараж. У нас было все общее, кроме того, что 2 входа на разные этажи. И один брат мне сказал такую фразу, вы обязательно поссоритесь на фоне материальных вот таких вот трудностей каких-то. И я скажу вам, я помню этот приговор. Он не сказал, можете поссориться, он сказал, обязательно поссоритесь. И я тогда подумал, друзья, ну что же мы за христиане, если 2 христианские семьи не могут жить вместе? И я вам скажу, друзья, мы каждый день с женой молились, чтобы Бог сохранил нас от того, чтобы мы поссорились на фоне материальных каких-то трудностей. И посмотрите, от чего вражды и от чего распри? Вы помните? От вожделений ваших. Когда у человека возникает вожделение, когда ему самому не хватает. Друзья, когда в Иерусалиме все было хорошо, никаких вожделений. Друзья, но когда у тебя трудности у самого, когда тебе хочется что-то, тогда, друзья, у тебя происходят трудности с другим человеком, потому что он претендует на то, что тебе принадлежит. Откуда у вас вражды и распри? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Я помню один пример вот с этой семьей, я как-то уже рассказывал, но приведу еще раз. В этой семье у них был вход на второй этаж, сразу в квартиру. И они решили сделать себе пристройку. Они сделали пристройку очень летнего типа, неутепленную, просто столбы и вот каким-то там закрыли материалом. Все было хорошо до момента, когда настала холода. Когда стало холодно, то в этой пристройке было очень холодно. Они там вешалку поставили, пальто, и всякие вещи там ставили, ботинки. Но и стало холодно, и они решили эту пристройку отапливать. Однажды я пошел к ним в гости, и вдруг вижу, что в этой пристройке висит калорифер, который отапливает эту пристройку. И у меня тогда мысль возникла, да лучше бы они ее на улице повесили, калорифер. Может быть, погода в Овьеске лучше стала. Вот. Потому что пристройка неутепленная. Пристройка, она, ну, как бы, фактически на улице, а они калорифером отапливаются. А платим-то мы вместе. У нас один счетчик-то. И вы знаете, друзья, я помню свои эмоции. У меня такое буре возмущения. Да что же это такое? И они даже не посоветовались. Они просто повесили. И я даже не знаю, сколько там уже висит. И я понял, что в таком состоянии к ним не пойду. Я развернулся и пошел домой. Я сижу дома и думаю, какие нехорошие люди. Как они так поступили? Пойду с ними поссорюсь. Пойду скажу. Друзья, вот такие переживания. А потом у меня возникла мысль. А ты посчитай, сколько денег уйдет на этот калорифер в месяц, если он будет работать, ну, например, 12 часов в сутки. Я взял калькулятор и посчитал, сколько денег мы заплатим. И там оказалось что-то около 1000 рублей в месяц за этот калорифер. Но так как напополам, то по 500 рублей. То есть 500 рублей. И я подумал, а что мне дороже, 500 рублей в месяц или отношения с этой семьей, с этим братом? Что мне дороже? На чаше весов все перетягивает. Друзья, представьте себе, что вы в ссоре с каким-то человеком. И вам сказали, заплати 500 рублей, вы будете в мире. Вы заплатили бы или нет? Иногда и 10 тысяч хочешь заплатить, чтобы был в мире с кем-то. И я подумал, потом налаживать отношения, это будет очень трудно. Я просто списал эти 500 рублей в своем уме и думаю, ладно, цена нашей дружбы 500 рублей, не так страшно. Друзья, и мне стало легче. Но это была борьба. В членах воюющая борьба. Вожделение. Как это так? Меня обошли. Когда, друзья, две семьи живут вдалеке друг от друга, друг друга не знают, видят только на собрании и говорят приветствую, очень легко быть в мире. Но когда вы живете вместе, у вас общие отношения, когда два брата вместе работают, когда две сестры вместе что-то делают, друзья, еще что-то происходит, друзья, вожделения возникают разного рода, искушения возникают. Друзья, истинная вера проявляется и во взаимоотношениях. Друзья, истинно верующий человек – это тот человек, который умеет находить правильные отношения с окружающими, который умеет подавлять свои вожделения. Друзья, однажды апостол Павлу, он жил в Ефесе в это время, из Коринфа пришло письмо. И в этом письме апостола Павла коринфяне спрашивают, можно ли есть идоложертвенное яство или нельзя есть. У них был спор, кто-то говорит можно, а кто-то говорит нельзя. Друзья, апостол Павел интереснейшим образом отвечает на этот вопрос. Он им говорит, вы спрашиваете меня, можно ли есть идоложертвенное яство или нет. Мы имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает. Друзья, он не отвечает на этот вопрос сразу. Знаете почему? Он переводит этот вопрос в другую сферу, в другую область. Он говорит им, дорогие друзья, у вас между собою нет любви, поэтому нет решения этого вопроса. Если я скажу, что можно есть, или я скажу, что нельзя есть, решение будет одинаково плохое. Почему? Потому что у вас нет любви. Сначала любовь должна быть у вас, а потом решайте вопросы. Друзья, то же самое в семье, то же самое среди друзей. Нет любви, не решайте вопросы. Не сможете решить вопрос, пока вы не полюбите. И апостол Павел тогда говорит, друзья, если бы вы думали не о себе, а о пользе ближнего, тогда бы никаких вопросов не возникло. Иаков здесь говорит то же самое. Вы думаете о ваших вожделениях. Вы завидуете, вы желаете, вы убиваете. Ну там, конечно, не в прямом смысле слова. Друзья, потому что вы хотите. Если бы вы думали о пользе другого человека, тогда бы этих проблем не было. Друзья, и истинная вера христианина проявляется в взаимоотношениях. Вы можете проверить свои взаимоотношения. Вы можете проверить, вы хотите знать, вот у вас есть истинная вера или нет? Вы помните, как сказано? потому все узнают, что вы мои ученики. Потому что раздадите 1000 трактатов. Нет, потому что будете иметь любовь между собой. Друзья, и когда мы живем в хорошей, дружной церкви, а я много о вашей церкви слушал, именно вот такого, хорошей, дружной, друзья, но обязательно Бог нас поместит в обстоятельства, где нас будут окружать другие люди. И теперь вопрос, а как твоя истинная вера проявится в отношении вот с этими людьми? Да, легко быть другом с тем, который смиряется сам, а тебе легко быть другом с тем, который не смиряется. Когда тебе нужно смиряться, легко тебе быть? Или легче сказать, я не хочу с ним иметь общения? Друзья, это следующее искушение, которое описывает апостол Яков очень подробно в своем послании. Друзья, еще несколько коротеньких этих мыслей, и я буду заканчивать. Я хотел уложиться в час, и у меня осталось буквально 9 минут. Друзья, дальше он говорит о том, 13 стих 4 главы. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра, пойдем в такой-то город, будем продавать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра». Друзья, когда мы с вами живем в обычной жизни, когда мы с вами не на собрании, когда мы с вами не поем в хоре, не рассказываем стихи, когда мы на обычной жизнью живем, тогда мы планируем свои дела. Мы туда поедем, и туда поедем, и будем что-то делать. Апостол Яков спрашивает, а вера твоя в этих планах как учитывается? Ты что-то планируешь? Вот твоя вера каким-то образом влияет на твои планы или нет? Ты запланировал поехать туда, а ты Бога спросил? Друзья, вы знаете, в наше время я замечаю, среди молодежи, среди братьев происходит эта большая проблема. Они легко строят планы, вообще не учитывая мнение Бога по этому поводу. А что особенного? Я пойду туда. Знаете сейчас, друзья, что стало на самое первое место? Это работа. Ты почему не был на собрании? Работал. А, ну понятно. Да. Ну раз работа, все. Как бы здесь уже вариантов нет. Это 100% оправдание любому делу. Я преподаю на курсах в Апшеронске, библейских. И вы знаете, я иногда звоню братьям, пресвитерам и спрашиваю, из вашей церкви сколько людей приедет на библейские курсы? Знаете, какой ответ чаще всего? От 5 до 20. А от чего зависит, знаете? Будет работа, 5 приедет, не будет, 20 приедет. Друзья, человек строит свои планы, он вообще не ориентируется на Божье мнение. Мы поедем туда, мы сделаем то, сделаем то, сделаем то. А вы Бога спросили? Однажды Саул... филистимляне там напали, и он говорит, я пойду догоню, я все сделаю, чтобы отнять. Народ говорит, иди, делай, догоняй. Там священник нашелся, он говорит, давай Бога воспросим. Ну, давай вопросим Бога, давай, так и быть. И Бог говорит, да не ходите, я не пойду с вами. Как не пойду с нами? Ну да, не пойду с вами, я не хочу благословить это дело. Слава Богу, что священник нашелся, а если бы не нашелся? Пошел бы Саул со своим народом и погиб бы там. Друзья, истинная вера христианина проявляется даже в планировании его дел. Неплохо поехать в другой город и продавать, и получать прибыль. Не это здесь осуждается. Не бизнес осуждается здесь. Осуждается бизнес, построенный без воли Божьей. Дальше он приводит, что истинная вера проявляется и во взаимоотношениях с работодателями и работниками. Смотрите, богатство ваше, богатые, плачьте. Золото ваше, серебро ваше. Четвертый стих. Вот плата, удержанная у работников. Я знаю одного человека, он неплохой христианин, но он еще и довольно неплохой бизнесмен. И однажды он мне сказал такую фразу. Денис, христианство христианством, но с работниками надо быть построже, иначе они тебя просто не будут слушаться. Я говорю, и как ты совмещаешь это? Он говорит, ну как совмещаю? Иногда я просто стараюсь не помнить, что я христианин. Вот так вот, друзья. Человек искренний, человек правильно выразил свою мысль. Но действительно, этот человек... работник плохо работает, что ему надо сделать? Надо его хорошенько-хорошенько отругать. Надо накричать на него так, чтобы он понял. А как кричать? Христианину нельзя кричать. Вы знаете, у нас Евгений Чмых на Курганинском молодежном общении рассказывал об Иванове Клышникове. И там говорил такую мысль, что был период в Англии, когда уверовало огромное количество людей от проповеди там одного проповедника. И вот такой случай смешной, что были извозчики, и у них лошади. И лошади перестали понимать своих хозяев. Знаете почему? Потому что раньше извозчики понукали их нецензурными словами. А сейчас они стали христианами и перестали эти слова произносить. И лошади перестали их понимать. И пока лошадь там догадается, что он имел в виду, когда он говорит, иди, пожалуйста, миленькая, дальше, да? Вот, пока он догадается, эта лошадь, она первое время вообще была в стопоре. Друзья, так вот, и то же самое он говорит. Вы богатые, у вас есть серебро и золото, на вас люди работают. И в этих обстоятельствах вера должна проявляться. Вы должны быть верующие и в этих обстоятельствах. Ваша вера не должна быть вне работы, вне работников. Не должна быть. Я знаю потрясающий пример, друзья. Может быть, один на всю случай вообще в жизни всех верующих, когда-либо жили. Один брат нанял себе на работу другого брата. Ему надо было сделать кое-что. И он нанял брата. И брат работает. У брата большая многодетная семья. И вот смотрите, как интересно. Вот этот брат, который работает, говорит своей жене: «Дорогая, я работаю на брата, поэтому я ему сделаю скидку 40%. Я же работаю на брата». А в это время брат говорит своей жене: «У нас же работает брат, поэтому я ему заплачу на 40% больше. Он же брат». Друзья, когда работник подходит к работодателю и говорит: «Поступи по-братски», что он имеет в виду? Заплати мне больше, да? А когда работодатель говорит работнику: «Поступи со мной по-братски», то есть сделай мне бесплатно, да? А давайте наоборот: «Поступи со мной по-братски». Или: «Я поступлю с тобой по-братски, я сделаю скидку, а ты сделаешь мне наценку». Друзья, вот правильное бы отношение было. Вот я хочу задать вопрос. Кто-то из вас работает на кого-то, кто-то кого-то нанимает. Задайте вопрос. Вера христианская как проявляется в этих отношениях? В рабочих отношениях, в плате, как она проявляется? Друзья, иногда вообще никак. Иногда она проявляется только на собрании, но не в плате и не в работе. И последняя мысль, друзья. Мы уже говорили о том, что тень проходящего Петра исцеляет человека. Но тогда Петра не было. Они попали в Понт, в Галатию, Каппадокию, и тогда Петра не было. И они болели. Они болели. И апостол Иаков говорит: «А как твоя вера проявляется в болезнях?» Я помню, еще давным-давно был случай, у меня я был неженатый. У меня тогда была очень такая тяжелая болезнь. Ну, как тяжелая болезнь? Она меня мучила. Я не знаю, что-то было с моим желудком или там с поджелудочной железой. Примерно один раз в 2-3 недели у меня были страшные боли, такие вот тянучие. Я не мог не спать всю ночь там. Ну, в прямом смысле лез на стенку. Вот такое состояние. Ну, потом прошло, кстати. Вот. И однажды мне надо было поехать в Москву в командировку от работы своей. И я еду в поезде, и вот этот приступ меня в поезде поймал. Но дома легче, ходишь по квартире туда-сюда, там что-то делаешь, там как-то легче. А в поезде ты на своей полке лежишь, и, в общем-то, тяжело. И напротив меня ехал один очень такой важный человек, он был такой в костюме красивом, вот, и он был такой солидно одетый, читал какую-то книжечку. Вот, и он видел мои мучения, и он говорит: «Молодой человек, вам плохо?» Я говорю: «Вы знаете, мне так сильно плохо, что я даже вот не могу с вами разговаривать». Он говорит: «Сейчас я вам помогу». Он достает какую-то коробочку и говорит: «Вот эту коробочку приложите к своему животу, у вас все пройдет». Я говорю: «Почему?» Понимаете, вот космические лучи со всего космоса, вот через эту коробочку, они будут влиять на ваш живот, и там наведут порядок. Вы знаете, мне было так плохо, но мне все равно было смешно. Я ему говорю: «Я очень польщен, что космические лучи будут влиять на мой живот. Это очень большая честь. Но я христианин, я не могу это признать. Я считаю, это оккультизм, я считаю, что это неправильно». И он говорит: «Молодой человек», он фразу сказал: «Сейчас не до споров. Хотите, чтобы вам было просто легче?» Вы знаете, и я понял, что я хочу. И я понял, что все эти вот разговоры, там оккультизм, это все как бы где-то. А вот сейчас я хочу, чтобы мне просто было легче. Вы знаете, и у меня была мысль несколько секунд. Просто попробовать. Потом: «Стоп, нет, это же грех». Я говорю: «Подождите, я не могу согласиться на это. Я христианин, я верю, что это грех». Он говорит: «Молодой человек, ну вы просто попробуйте». И он начинает меня убеждать. И я понимаю, что его убеждения работают. Они меня, ну как бы толкают вот на это. Ну Бог дал милости, друзья, Бог дал милости отказаться. Я ему говорю: «Вы знаете, сейчас вот у меня пройдет это, мы с вами поговорим, но сейчас я не могу, пожалуйста, не надо меня искушать, не надо ко мне». Он говорит: «Молодой человек, давайте я сам вам это сделаю». Я говорю: «Не надо, мне было трудно». Знаете почему? Сатана же знает принцип человека, что все остальное ладно, но за жизнь свою, за здоровье человек все отдаст. Друзья, представьте людей, живших в Ефесе. Они были окружены язычеством, колдовством. Они были окружены оккультизмом. Они были окружены всем этим. Друзья, там не было больниц. как таковых, как сейчас. Там было все это оккультное. И вот человек заболел. Что ему делать, друзья? А Иаков говорит, призови пресвитеров в церкви, исповедуйся, помолись Богу. Но ты же верующий. Помолись Богу. Друзья, вопрос, а как твоя вера проявляется в болезнях? Расскажу, друзья, я очень прошу прощения, что я задерживаю уже на 2 минуты. Расскажу вам один пример и буду заканчивать. Я сразу скажу, я не против врачей. Я благодарен, что в наших странах есть врачи хорошие, профессиональные, которые помогают нам. Это Бог так сделал, я в это верю. Но я сейчас немножко другом. В нашей церкви был такой случай, когда переехала жить одна семья, брат Артем. И они живут, и буквально через несколько дней после переезда у них происходит такое событие. Он мне звонит, говорит, брат Денис, срочно приезжай ко мне, пожалуйста, срочно приезжай. Что случилось? Моя дочка маленькая вылила на себя кипяток и обожглась. Срочно приезжай. И я мысль, а зачем приезжать? Первая мысль какая? Он не знает, где больница. Он только переехал. Поэтому я лечу на машине, чтобы его садить в свою машину и везти дочку в больницу. Я прилетаю к его месту, где он живет, выходит он. Я говорю, давай дочку. Он говорит, зачем? Я говорю, повезли в больницу. Он говорит, я тебя не для этого вызвал. Я говорю, зачем? Помолиться надо. Ты елей привез? Друзья, мне так стало стыдно. Я пресвитер церкви. У меня первая мысль в больницу. Он говорит, первая мысль, помолиться надо. А он мне звонит, срочно приезжай. Что, помолиться надо? Друзья, мне тогда это было так приятно и так дорого. Человек живет верою. Да, и больница хорошо. Но, кстати, этот случай обошелся без больницы. И больница, друзья, все это правильно и хорошо. Друзья, но посмотрите, а в твоем здоровье как вера в Бога проявляется? Как она проявляется? Друзья, у нас нет времени на первую главу. Я хотел немножко ее коснуться, но не буду же это делать. Я сделал просто обзор. Обзор послания Иакова. Друзья, это послание, оно написано людям, живущим в реальной жизни. Друзья, Иерусалимская церковь – это как будто нереальная жизнь. Это как будто частичка неба на земле. Мы в таких церквах никогда не были и не будем. Мы живем в реальной, обычной жизни. Нас окружают язычники, нас окружают трудности, мы болеем. Друзья, у нас бывают трудные обстоятельства среди верующих, у нас все это бывает. Вопрос, как твоя вера в Бога, в могущего Бога, проявляется в твоей повседневной жизни? И, друзья, и вторая мысль, твоя вера в истинного Бога может проявляться в повседневной жизни. В тех обстоятельствах, в которых ты живешь. Я закончу, с чего начал. Друзья, в каких бы обстоятельствах мы ни жили, что бы нас ни окружало, мы можем быть настоящими, истинными христианами. Друзья, да благословит нас Бог. Давайте склоним колени наши и помолимся Богу нашему. Аминь.